Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». В последнее время стремительно развиваются новые технологии продления жизни. Медицина способна творить чудеса. Операции по пересадке печени, почек, сердца и других органов в последнее время становятся все больше и больше. Тысячам людей врачи спасают жизнь. Но как бы ни улучшалось качество жизни, достичь земного бессмертия невозможно. Почему так происходит? Об этом мы поговорим с кандидатом богословия, кандидатом биологических наук, преподавателем Санкт-Петербургской Духовной Академии, протоиереем Константином Константиновым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, где в человеке все-таки находится этот земной предел и как он работает в реальности?
Немножко давайте уточним. Не только в человеке, вообще этот предел, скажем так, биологический, ибо он характерен для очень многих многоклеточных совершенных существ. Отчасти в прошлой передаче мы с вами затрагивали эту тему, этот вопрос. Говорили о том, что в 60-х годах, точнее в 61-м году 20 века был открыт предел деления клеток. О чем мы с вами говорили, кстати, в одной из передач. Клетка – это удивительный механизм, удивительная машина. Я бы даже сказал, интеллектуально изощренный механизм. Вглядываясь в механизм устройства клетки, нельзя не заметить, что она сделана так, как будто бы она вечный двигатель. В самом деле, представляете, то есть в любой клетке существует механизм самокопирования. То есть теоретически она может копировать саму себя сколь угодно число раз. И как бы даже с теоретической точки зрения пределов вот этому процессу не видно. В самом деле, копируй информацию, ну, только устраняй ошибки, то есть избегай повреждения этой информации, как бы не допускай поломки механизма, вот этого информационного механизма копирования. И у тебя получается действительно система, способна к вечному существованию. Самый натуральный маленький вечный двигатель. Вот физики в свое время мечтали о вечном двигателе, а здесь он в реальности существует, оказывается, уже давным-давно. Так вот, оказалось, вместе с развитием молекулярной генетики, молекулярной биологии, было обнаружено явление ограничения количества клеточных делений. Суть механизма очень проста. Дело в том, что когда хромосомы копируются, ну, перед делением клетки хромосомы, вот если вспомнить школьный учебник, они должны быть скопированы, то есть удвоены. Так вот, для того, чтобы они были скопированы, определенная белковая машина, которая занимается этим процессом копирования, она присоединяется к хромосоме и осуществляет процесс копирования. Но вот тот небольшой участок хромосомы, к которому она прикрепляется, он как бы копированию не подлежит. То есть получается следующее явление. В процессе копирования хромосомы ее длина несколько уменьшается. И действительно, в хромосомах существует такой небольшой участок, который именно для этого предназначен, для присоединения этой белковой копирующей машины, и который действительно уменьшается время от времени. Самое интересное, что в клеточном геноме находится информация, позволяющая как бы включить увеличение этого участка. Но по мере клеточной специализации, а вообще развитие организма связано с тем, что по мере того, как клетки делятся, они начинают все более и более специализироваться. Так вот, по мере клеточной специализации включается механизм, который блокирует наращивание вот этих вот участков, к которым прикрепляется белковая машина, которая осуществляет копирование хромосом. Ну, немножко длинно, немножко, может, сложновато. Но, во всяком случае, биологи обнаружили физический механизм, молекулярный механизм, который как бы является счетчиком или часами клеточных делений. Для клеток человеческого организма было обнаружено, что вот это число клеточных делений, вот это ограничение или так называемый предел Хейфлика, вот по имени открывателя этого явления, равняется 50. То есть в среднем наши клетки способны делиться 50 раз. После этого происходят повреждения, эти повреждения вызывают запрограммированную клеточную гибель, и вот там как бы действительно механизм старения. Что интересно в этом явлении? Интересно то, что открыли биологи, весьма согласуется с тем, что говорит церковь. Церковь говорит, что жизнь ограничена, это ограничение не случайно, по крайней мере, земная жизнь ограничена. Биологи вскрыли механизм как бы уже запрограммированного ограничения клеточных делений, то есть запрограммированного продолжительности жизни. в этом механизме видна даже, если так можно сказать, некая искусственность. То есть его вполне могло бы и не быть. Mm-hmm. Даже возникает такое ощущение, что он искусственно введен кем-то. Ну, дальше начинается наша фантазия и определенные научные спекуляции. Но во всяком случае, вот смотрите, какие факты. Биологи в самом деле обнаружили пределы или механизмы, которые дают пределы клеточной жизни.
Вы подчеркиваете, что эти пределы для телесной жизни. А на какие сферы жизни эти пределы не распространяются?
Вот этот вопрос нас переводит совершенно в иное русло, так сказать, из области биологии мы переходим, так сказать, в область духовных интерпретаций. Mm-hmm. Мы с вами прекрасно понимаем, что жизнь, по крайней мере, человека, не ограничивается только жизнью тела. Вообще, если задаться вопросом, что для нас ценно и вообще почему мы хотим продлить жизнь? Кому-то может показаться странной такая постановка вопроса. Это же так очевидно. Да, конечно, человек хочет жить. Жить всегда он хочет. Вы знаете, здесь мы касаемся самых больших тайн и биологии, и, наверное, философии, и тайн духовных. Мы касаемся наличия внутреннего мира, а попросту личности. Нам всем интересно существование собственного «я». Если существует просто какое-то абстрактное тело, мои руки и ноги, это все замечательно, но мне интересно мое личное существование. То есть на самом деле бессмертие или вечная жизнь всеми нами интуитивно связывается с жизнью личности. Но возникает вопрос, а жизнь тела и жизнь личности – это тождественные понятия? Они равны друг другу или нет? И вот здесь, конечно, весьма уместны духовные интерпретации. А каковы они? Они очень просты. Ну, конечно, существует несколько точек зрения, но вкратце они сводятся к следующему. Есть тело, которое существует и функционирует согласно биологическим законам, а есть душа, есть внутренний мир человека, природа которого совершенно не тело. Я прекрасно понимаю, что с этого момента мы как бы инициируем дискуссию достаточно масштабную, потому что философы на протяжении многих веков как раз на эту тему-то и спорили. Это и есть основной вопрос философии. Что первично и какова природа этого первичного, то есть души или тела? Но церковь нам говорит просто и ясно. Имеет смысл заботиться о своей душе, потому что душа по своим свойствам, она уже бессмертна. То есть, окажется, бессмертие для человека уже существует. В этом смысл всей церковной деятельности. Вообще можно сказать, что церковь как раз и занимается вечной жизнью. Она как раз и занимается бессмертием, но подчеркивает, бессмертием внутреннего мира человека, бессмертием души, бессмертием личности.
Ну, получается, что только церковь занимается бессмертием. Это так?
Получается следующее, что истинным бессмертием занимается действительно церковь. Смотрите, существующие телесные пределы, можно сказать, физические пределы, подводят определенную черту и говорят о том, что бессмысленно заботиться о бессмертии своего тела. Этот предел никогда не будет преодолен, он будет всегда. У этого предела есть смысл. Вот в альтернативу научной точки зрения, что, например, что старение – это процесс случайный, церковь говорит, нет, этот процесс закономерный, он установлен Богом, но, кстати, не изначально замысленный. Вот можно сказать, поставьте такой вопрос. А что, Бог задумал человека уже смертным? Нет. По определенным причинам, по причине грехопадения – смерть вошла в жизнь человека, но так Богом не было задано изначально. Вот когда появился грех, для того, чтобы поставить преграду греху, поставить предел распространению греху, Господь и вводит ограничения телесной жизни человека. То есть ограничения его физической деятельности. Или можно даже сказать такое, его физиологической деятельности. Чтобы он попросту больше не грешил и не умножал бы тем самым грех на Земле и во всей Вселенной. Вот, очевиден смысл вот этого ограничения. А с другой стороны, когда человек знает предел своего земного существования, он как минимум может задаться вопросом, действительно, а для чего это? Для чего этот предел? А почему он существует для меня конкретно, лично для меня? Как мне лично относиться к этому пределу? А что я должен сделать? Ну, я понимаю, что вообще перечень вопросов может быть самый разный, но, как мне кажется, это один из логичных спектров вопросов, которые могут возникать перед человеком, если он только хотя бы задумается о самом факте ограниченности своей земной жизни. Так вот, церковь спешит объяснить. У этого предела есть смысл, но он исключительно телесный. Этот предел не распространяется на внутренний мир человека. На само существо личности этот предел не распространяется. Личность не исчезает с гибелью тела. Это важнейший момент. Более того, по учению церкви в свое время личности или души соединятся с телами. На самом деле существование вот этого биологического предела – это тоже временное явление. Господь действительно не создает смерти. И уж тем более для своего любимого создания человека, конечно, задумана изначально бесконечная перспектива, то есть вечная жизнь. Но в настоящий момент для того, чтобы препятствовать греху, для того, чтобы грех не распространялся по земле бесконечно, как раз и поставлено ограничение. Таким образом, получается, что наши жизненные акценты должны сместиться с попыток мнимого или суррогатного бессмертия тела на заботу о своей душе. Каким я войду в вечность? Что меня будет окружать в вечности? И церковь отвечает на эти вопросы. Человек сам формирует свою личность. Ему дана свобода. Свобода поведения, свобода осуществления поступков, мыслей. Свобода в самом широком смысле. И на что употребить человек эту свободу? Человек может сам себя созидать. Он может свою личность склонять к добру и склонять ко злу. Пожалуйста. Ограничений здесь никаких нет. Но то, что человек создаст в самом себе, то его и будет окружать в вечности. Видите, мы от сфер биологических перешли к совершенно иным. Но, как это ни странно, они все пересекаются в человеке. То есть в человеке пересекаются два мира. Мир биологический, мир телесный и мир совершенно непостижимый, таинственный до сих пор. Таинственный для науки, я подчеркиваю. Это мир внутренней жизни человека. Мир субъективного. И какова природа этого субъективного? Какова природа этого внутреннего мира? Вы знаете, современная наука пытается посягать и на это. В настоящий момент возникла интереснейшая сфера, так называемая когнитивная нейробиология. И в рамках этой науки ученые пытаются ответить на вопросы, какова природа внутреннего мира человека, какова природа субъективного. Но на сегодняшний день, несмотря на многие-многие успехи, пока все-таки ответа не предвидится. Вот. А почему так? А потому что как бы уж совершенно несочетаемо физическое и душевное или духовное. Как бы не видны даже приблизительно пути соединения этих двух сфер.
Спасибо, батюшка, за полезную сегодняшнюю беседу. Но нам пора, к сожалению, прощаться. Дорогие телезрители, время на земной жизни имеет огромный духовный смысл. Это преграда греху и развитию страстей, всему тому, что разрушает человеческую личность. И именно Церковь нам постоянно об этом напоминает и призывает ответственнее относиться к нашей жизни. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!